Глава 3. Тыл добровольческой армии на Дону. Поведение офицеров. Две разные точки зрения на Дон. Мелочность характера генерала Деникина. Враждебное отношение его к атаману и генералу Денисову. Обе столицы Донского войска, Ростов и Новочеркасск, стали тылом добровольческой армии. Это уже такой непреложный закон всякой армии, как бы строго дисциплинирована она ни была, что совершенно механически совершается отбор ее представителей. Все прекрасное, храброе, героическое, все военное и благородное отходит на фронт. Там совершаются подвиги, красотой которых умиленно любуется мир. Там действуют чудо-богатыри Марковы, Дроздовские, Нежинцевы. Там красота, благородство и героизм. Но чем дальше отходишь от боевых линий к тылу, тем резче меняется картина. Все трусливое, уклоняющееся от боя, все жаждущее не подвига смертного и славы, но наживы и наружного блеска, все спекулянты собираются в тылу. Здесь люди, не видевшие раньше и 100-рублевого билета, ворочают миллионами рублей, и у них кружится голова от этих денег. Здесь продают добычу. Здесь постоянно вращаются герои с громадной популярностью в тылу и совершенно неизвестные на фронте. Фронт оборван, босс и наг. Фронт голоден. Здесь сидят люди в ловко сшитых черкесках, в цветных башлыках, во френчах и галифе. Здесь пьют вино, хвастают своими подвигами, звенят золотом и говорят, говорят. Там в передовых окопах про политику не говорят, о будущем не думают, смерть сторожит эти думы. Здесь политиканствуют и создают такую окраску и физиономию, которой армия на деле не имеет. В тылу лазареты с врачами, с санитарным персоналом и сестрами. В тылу любовь и ревность. Раненые и больные часто бывают капризны и требовательны, и на правах раненых и больных позволяют себе весьма многое, оскорбляющее тех здоровых, которые отдали себя на служение им. Но настоящие раненые и больные не в счет, им это охотно прощают. Но в лазаретах всегда бывает известный процент таких раненых, которые никогда ранены не были, таких больных, болезнь которых не найдет и не определит самый искусный врач. Эти раненые и больные приносят вино в лазареты. Эти раненые и больные до глубокой ночи шатаются по городу, горланя песни, и управы на них нет нигде. Что может им сделать дежурная сестра, которая сама их безумно боится? Так было во всех армиях, так было и в добровольческой армии. В добровольческую армию вместе с идейными юношами шли шкурники, и эти шкурники – прочно оседали в тылу и теперь наводнили Ростов и Новочеркасск. И вот начались те тяжелые отношения между Доном и добровольческой армией, которые бросались в глаза человеку вдумчивому. Сами армии были дружны вечной дружбой, спаянной вместе пролитой кровью, но тылы ссорились, и генерал Деникин и его окружающие, которые жили в тылу тыловой жизнью, поддались этому тыловому, враждебному Дону настроению. Войско Донское все, но особенно Новочеркасск, в эти весенние дни 1918 года жило особенною повышенную жизнью. Создавали ли это настроение постоянной победы Донской армии, или та энергия, нервно пульсирующая жизнь проснувшегося народа, но это была необычная сонная жизнь глухого провинциального города. Атаман восстановил старинный допетровский титул «Всевеликое войско Донское», и все войско, от казака до генерала, подхватило этот титул. В Новочеркасске спешно печатались свои уставы, широко распространялась история войска, писали его географию, составляли особую хрестоматию. В школах и гимназиях после молитв дружно пели «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон», и гимн этот подхлёстывал и взвинчивал, как Марсельеза. На школьных праздниках, в ученических выступлениях неизменно фигурировало полное горячей любви к родине стихотворение в прозе донского писателя Федора Крюкова родимый край, и над ним плакали. Была мысль одеть Донскую армию в особую от русской форму, но этому воспротивились командующие армией генерал Денисов и атаман. Над дворцом гордо реял сине-желто-красный флаг, и новочеркасские жители ходили им любоваться. Все это было свое, особенное, новое, принадлежащее всевеликому войску Донскому.